В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочеришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чем может обернуться для страны политика грузинской мечты, направленная на нераздражение Москвы? Кто был главным ньюсмейкером в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Подводим итоги информационной недели. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжают обсуждать, каким последствиям приведет введение ограничений на деятельность НПО посредством закона об иностранных агентах. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Грузия остается в повестке дня мирового сообщества. На этом настаивают в руководстве страны, приводя в качестве доказательства вчерашнее появление президента Польши Анджея Дуды в Тбилиси. Несмотря на то, что направлявшийся в Пекин польский лидер не вышел за пределы тбилисского аэропорта, он успел побеседовать с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, в том числе и об Украине. Тем не менее, многие в грузинской оппозиции и в европейских политических кругах считают, что политика грузинской мечты, направленная на нераздражение России, может обернуться для страны серьезными проблемами. Владимир Унанянц с подробностями.
Визит президента Польши в Тбилиси, пусть и транзитом, говорит о том, что Грузия находится в центре внимания международного сообщества. Так, грузинской мечте комментируют переговоры, состоявшиеся в тбилисском аэропорту между Анджеем Дудой и его грузинской коллегой Саломой Зурабишвили. Летевший в Пекин польский лидер в Тбилиси надолго не задержался, тем не менее успел обсудить украинский кризис. Назвав Грузию другом и союзником, Дуда указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью. При этом президент Польши напомнил, что во время августовской войны 2008 года тогдашний польский президент Лех Качинский прибыл в Тбилиси, чтобы поддержать страну. Я бы хотел поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но можно смело сказать мировых. Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины. Но я хотел бы подчеркнуть ситуацию, которая исходит из сегодняшних проблем мирового порядка. Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные Штаты за поддержку Грузии. Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.
Я также хотела бы выразить благодарность всем нашим европейским и американским партнерам, которые сегодня не забывают Грузию в ходе этих очень сложных переговоров и, во всяком случае, упоминают о суверенитете и территориальной целостности Грузии. Агрессивные действия, угрозы, будь то кибератаки или прямое наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация тех же военных сил на Черном море, все это признаки того, насколько нынешняя политика России переходит на провокацию. Весь европейский западный мир отвечает на это переговорами, попытками разрешить эту ситуацию и двигаться к мирной деэскалации этой напряженной ситуации. Но к деэскалации, как и к мирным переговорам, должны быть готовы обе стороны.
В партии власти переговоры президентов, а также то, что Анджей Дуда из всех возможных вариантов транзита выбрал именно Грузию, считают показательными. Первый вице-спикер парламента Гия Вольский считает это демонстрацией поддержки Тбилиси со стороны Варшавы на фоне украинского кризиса. Польша — лидер Восточной Европы, демонстрирует свои отношения с Грузией. У нас очень прочные и интенсивные отношения с Польшей, как в политическом плане, так и в плане безопасности. Президент Польши направлялся в Китай на открытие Олимпиады и прибыл в Грузию. Было принято решение сделать технический перерыв и дозаправиться в Тбилиси. Это была интересная встреча президентов. Это еще один символ качества сотрудничества между европейскими странами и Грузией. При этом европейские коллеги грузинских депутатов депутатов считает осторожную политику грузинской мечты в отношении России опасной для самой Грузии. По мнению члена Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичуса, Грузия остается заложницей российской политики оккупированных территорий. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» политик отметил. Следующей может быть Грузия. Мы можем увидеть концентрацию российских частей прямо у границ Грузии, и это может произойти очень быстро. Украина в 10 раз больше Грузии, похоже, Путин решил начать с самого крупного и богатого куска. Думаю, в правящей партии есть разные люди, у которых разные отношения, но в целом мы не видим полной готовности идти верным европейским путем. Они говорят, что ЕС в их повестке дня, но мне кажется, что эта повестка очень политизирована и индивидуальна и не соответствует европейскому восприятию того, что надо делать. Мы также должны признать, что Грузия уже не является лучшим примером укрепления демократии и гражданского общества, что в свою очередь не повышает доверие к внутренней политике. Такого же мнения придерживаются и в грузинской оппозиции. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, появившийся на судебном процессе, вновь предрек аннексию Южной Осетии. Путин готовится к провокациям, он готовится признать Донецк и Луганск, но в то же время он готовится к аннексии так называемой Южной Осетии, Схинвальского региона. А на то, что местное грузинское правительство прячется, Путину плевать. Он непременно это сделает, и никто нам не поможет. Это будет совместная игра Иванишвили и Путина. А представители его партии «Единое национальное движение» после того, как отказались поддержать текст резолюции в поддержку Украины, подготовленный грузинской мечтой, и в котором не упоминалась Россия в качестве агрессора, решили выразить свою поддержку Украине тем, что направились в Киев. Такой шаг в партии власти назвали популистским. Ничего плохого в том, что оппозиция поехала в Украину, нет, но это показатель лицемерия внутри самой оппозиции, когда они не поддержали резолюцию в поддержку Украины. На фоне роли национального движения в тех процессах, которые привели страну к потере территорий, на фоне тех тяжких преступлений, которые они совершили перед своей страной, поставив ее в положение, в котором нам приходится сегодня жить, поездка представителей оппозиции в Украину, чтобы размахивать там флагами и давать советы, политическая трусость. Говорит Гия Вольский. При этом в НАТО отмечают, Грузия остается в повестке альянса, и ситуация вокруг Украины привела к мобилизации стран-членов, которые готовы к серьезному ответу Москве, если та решится на вторжение. Несмотря на дипломатические усилия, ситуация вокруг Украины остается взрывоопасной. В Тбилиси возлагают надежды на то, что вызвавшийся стать посредником президент Франции сумеет убедить своего российского коллегу в бесперспективности военного решения политических вопросов. Грузинский президент считает, что намеченная на понедельник встреча российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона принесет плоды. Об этом Соломе Зурабишвили написала в своем твиттере.
Президент Эммануэль Макрон предпринимает смелые дипломатические действия, чтобы предотвратить агрессию против Украины и начать деэскалацию.
В Кремле настроены менее оптимистично. Тем не менее, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Макрона в Москве считают важным, а самого лидера Пятой Республики, его российский коллега, намерен ознакомиться со своей позицией по ответу США и Брюсселя на предложение России по гарантиям безопасности.
Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантией безопасности. Путин будет готов своему французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО.
Тем временем влиятельные американские издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» со ссылкой на спецслужбы США сообщают, что Россия готовит масштабную провокацию для того, чтобы получить повод для вторжения на территорию Украины. По информации СМИ, российские спецслужбы собираются заснять на видео инсценировку нападения на российскую территорию либо на гражданское население Донбасса, людей, переодетых в форму украинских ВСУ. На фейковом видео якобы планируется показать разрушение погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины. При этом «Нью-Йорк Таймс» пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали бы Россию вмешаться. «Вашингтон Пост» в свою очередь сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России, объявив о его наличии публично. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает это информационной кампанией против России. России.
Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов.
Ранее пресс-спикер Белого дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку России к провокации с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжают обсуждать депортацию из Грузии российского оппозиционера Дмитрия Гудкова. В оппозиции считают ее продолжением политики умиротворения России, которую проводит грузинская мечта. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
Согласно письменному комментарию Министерства внутренних дел, предоставленному Радио Свобода, Дмитрию Гудкову было отказано во въезде в Грузию в соответствии со статьей 11 Закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Подпункт И не содержит конкретного основания для отказа и указывает на иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии. Сам политик в интервью изданию «Сова» заявил, что ждет более конкретных разъяснений грузинской стороны.
Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как, так сказать, место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и прочее. Многие же едут в Грузию. Соболь не пустили, меня не пустили. Но главное, непонятно почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных каких-нибудь там политических проектах. У меня не было таких планов. Не знаю, может быть, там решили, что я еду Саакашвили защищать. Там, я не понимаю, что такое. Может, вероятно, что... Может быть, чтобы не ссориться с Россией. Ну, то есть, грубо говоря, там активистов, ладно, а кто там известный, типа, вот от греха подальше лучше не пускать.
Грузинская оппозиция убеждены, что в Москве высоко ценят усилия грузинской мечты. Член политсовета партии Лелу Саломе Самадашвили убеждена, что правительство Грузии следует распоряжениям из России.
Грузинская мечта получает указания от соответствующих служб в Москве, в котором говорится, что, например, господину Гаврилову следует разрешить въезд в Грузию и оказаться в кресле спикера парламента. Они тщательно выполняют эти инструкции, стремясь доказать свою надежность. Политический проект Бедзины Иванишвили в виде его партии является глубоко ценным партнером российской власти.
Партии власти дистанцируются от обсуждения проблемы. Гиви Миканадзе, первый зампред фракции «Грузинской мечты», предложил журналистам искать ответы в заявлении МВД Грузии.
Министерство внутренних дел дало письменное пояснение. Больше этого я ничего не скажу. Мало что ли утверждает российский политик, ведомство очень четко описало суть происходящего.
Политолог Гия Хухашвили считает, что политика правящей партии в отношении России является капитулянтской, и эпизод с Гудковым является очередным звеном из этой цепи.
Грузинская мечта руководствуется элементарной концепцией укрепления власти. Никаких глубинных ходов искать не надо. Исходя из этого, они плывут по течению, максимально дистанцируясь от схватки больших дядь. Куда нас вынесет течением, там и будем жить, их девиз. В этом контексте следует рассматривать и депортацию Гудкова, и тщательное выхолачивание смысла декларации по событиям в Украине.
Что касается реакции западных стран на поведение грузинских властей, то оно продиктовано взвешенным подходом, считает политолог.
Запад рассматривает ситуацию сквозь призму своих интересов. Они видят неподобающее поведение властей Грузии, но избегают резких движений. В последнее время мы слышали много заявлений западных политиков, рассматривающих ситуацию в Украине и Грузии в одном пакете. Однако грузинская мечта никак не реагирует на это. Фактически это скрытый шантаж Запада. Не давите на нас, дайте остаться на плаву, а то мы качнемся в сторону России.
Ситуация с несостоявшимся визитом Гудкова активно обсуждалась в социальных сетях. Некоторые пользователи привели ссылки его посещения Абхазии в 2007 году, пытаясь доказать, что именно этот поступок стал одной из причин депортации. Однако эту причину можно считать несерьезной, возражали другие. Закон об оккупированных территориях был принят 2008 году, и, как известно, его положения не обладают обратной силой, подчеркнули другие пользователи. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, парламент Грузии на этой неделе принял резолюцию в поддержку Украины, без упоминания России. На этой же неделе Грузия отказала во въезде в страну известному российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Еще раньше на границе развернули и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. С чем мы имеем дело? Политикой умиротворения в отношении Москвы, дошедшей до абсурда, или реал-политик в действии? Об этом моя коллега Нана Плиева говорит с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и основателем Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе.
Вот, ну, Давид, Грузия – страна, которая сама пережила 2008 год. Со всех трибун говорит Тбилиси об оккупации собственных территорий. Вместе с тем, в разгар украинского кризиса мы видим молчание или отсутствие, можно сказать, Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили так и не сделал внятного заявления в поддержку Украины. Министр иностранных дел Залкаляни написал твит солидарности, скажем так, но опять-таки не стал уточнять, от кого исходит угроза. Не хватило смелости накануне у депутатов. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе в ответ на критику заявил, что резолюция, ее текст сформулирован, исходя из государственных интересов. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем состоят государственные интересы Грузии, чем открытая солидарность с Украиной может им угрожать.
По-моему, этим фигурантам, вот, которых вы назвали, им никак не свойственно блюсти государственные интересы. Для них само понятие государства, ну, мягко говоря, не совсем понятно. Оно понимается как вот нахождение у кормила власти и употребление этой власти для своих групповых целей. В данном случае эта группа руководствуется Веденой Иванишвили. Им не хочется и не хотелось никогда портить с Россией отношения. И абсолютно ему без разницы, допустим, что происходит в мире. Насколько это неморально с грузинской стороны не выказывать поддержку своему стратегическому партнеру. Насколько эти отношения между Грузией, Украиной и другими странами, они проходят через разные поколения и конкретные личности. Ни с Иванишвили начиналось, ни будет кончаться грузинская внешняя политика. Ну и все равно. Это временщики, которые выгодно, удобно. Стыда у них как такового нет. Потом сейчас какие-то у них есть советники, они говорят красивые слова, типа политическая целесообразность, национальные интересы и так далее. И этим прикрываются как фиговым листом.
Батоно Сергей, вы как раз находитесь в Киеве, и как человек с дипломатическим опытом, служили в предыдущем правительстве, вы наверняка обсуждали с украинскими партнерами или друзьями заметное в последнее время отсутствие Грузии, стратегического партнера Украины. Как это видится из Киева?
Я не могу политикой на это, если честно, потому что это какой-то непонятный, абсурдный подход. Это даже не политика умиротворения, это политика нерассвержения, у которой, в принципе, с одной стороны, не морально, а с другой стороны, она не прагматична. Почему? Морально, потому что то, что сейчас происходит с Украиной, происходило с нами пару лет назад, и все еще происходит в Абхазийской Осетии. А не прагматично, потому что завтра то же самое вернется к нам, и мы будем потом просить наших партнеров, в том числе Украины, чтобы они за нас замолвили слово. А мы с вами ничего не говорили. Поэтому это абсолютно непонятная политика. Я с Давидом согласен, что это ничего общего это с нами интересами не имеет. Это просто отход одного человека. И потом все вот эти аватары, и те, которых вы называли, они просто озвучивают то, что они слышат от своего хозяина. Вот и все. И еще раз говорю, это не морально и не прагматично. Кстати, один из лидеров «Грузинской мечты» сказал, что они принимают резолюцию которой не придерется даже враг. Вот это и есть подход. Они прямо так и сказали. То есть вот эта неразбериха между тем, кто есть враг, а кто есть друг, кто стратегический партнер, а кто оккупант, и принимают резолюцию, которой не упоминается не только не Россия, там не упоминается ни Донбасс, ни Крым, ни санкции, ни оккупация, ни аннексия. Ничего не упоминается. Ни Абхазия, ни
Донбасс. А кто для них? Кто эти красные...
Агрессия в Украине, война в Украине. То есть это там такие термины, что через 5 лет, если кто-то почитает эту резолюцию, не поймет, это резолюция поддержки или просто повторение того же, что гласит Москва, что это внутренний конфликт Украины. Там так и написано: война в Украине.
А кто определил для грузинского правительства эти условные красные линии, которые они боятся пересечь? Оно само для себя эти рамки определило по принципу «лучше перебдеть, быть осторожными» или какие-то неформальные, прямые, кулуарные сигналы из Москвы поступают?
Это может быть и то, и другое. То есть, ну, мы понимаем, все хорошо знаем, что рулит всем господин Иванишвили, который не замечен в том, что у него есть принципы, как бы все эти вот европейские принципы, values и так далее, это для него это чувство. То есть это он так решает. Почему? Потому что его самое главное – сохранить власть. И все исходит из этого. То есть это прагматически только с его стороны, а не со стороны государства. То есть ему все равно, тут Россия, Грузия, она станет сильнее, будет ли не будет порт Анакли, а будет ли Грузия стратегически там развиваться, пойдет она в Евросоюз или НАТО, сплелится ли с западными партнерами. Для него это все равно. Это для него не имеет никакого веса. Вот эти все термины, за которые болеет большинство грузинского населения, для него это просто пустые слова. И когда вот такой человек определяет политику, и внутреннюю, и внешнюю, то абсолютно ясно, почему вот такая резолюция выходит.
Батон Давид, может быть, это действительно некий своеобразный прагматизм, несмотря на то, что вы говорите, что это не прагматичный расчет грузинской мечты, политика, скажем так, анти-Саакашвили. Вот он кричал и активно рвался на Запад, и, как они говорят, видели, к чему они привели 20% территории Грузии. Они называют партию Саакашвили сегодня партией войны. И теперь грузинская мечта решила выбрать вот такой мир, место на галерке. То есть они решили, что пойдут другим путем. Получится отсидеться?
Само по себе критиковать какие-то направления политики Саакашвили, будь то внутренние или внешние, это абсолютно легитимно. Но из-за этого идти на упражнение государства и на аморальное поведение – в то время, когда слишком явственно все происходит, и весь мир поддерживает Украину, и тут какую-то странную позицию занимать. Я думаю, даже некоторые члены СНГ так себя не ведут, как вот Грузия, которая формально не вступала в СНГ. Вы знаете, в свое время, в 2013 году, когда Грузия парафировала ассоциированное соглашение с Евросоюзом, и у меня были сомнения, что это игра такая, с разрешения России. То есть Россия не хочет разрешить непосредственно сейчас этот шаг Украине и Армении. Ну а Грузия все-таки сложная страна, и пускай она подпишет. Поэтому и подписали. Потому что ничего фактически не делают после того, чтобы Грузия приблизилась бы к интеграции Евросоюзу. То же самое происходит и в отношении НАТО. То есть там какие-то маневры, тренинги военных, которые происходят, это само по себе неплохо. Но это Россию не волнует. А Грузия делает все в русле того, чтобы вот Россия бы не волновалась. Но это значит упражнение государства.
Батуно Серги, при этом мы слышим, что не очень сдержанные, очень часто высокопоставленные грузинские чиновники при критике отдельных западных партнеров. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта, правительство грузинское сегодня выбрало такую стилистику общения с западными партнерами? Из-за того, что вступление в НАТО и ЕС – далекая туманная перспектива, и это развязывает как руки, так и язык? Это усталость от обещаний, которые, в принципе, в ближайшее время невозможно сдержать?
На самом деле, это просто самозащита от справедливой критики, потому что все эти, как сказать, конфликты с Евросоюзом, с НАТО, с США, с нашими западными партнерами, они происходят из-за того, что грузинская мечта просто не делает то, что они подписались под. Например, в том числе в соглашении по ассоциации с Евросоюзом. Ну, смотрите, например, реформа суда или конституционная реформа, или то, что нельзя сажать политических противников, или что нельзя наезжать на свободную медию, да, это все не только как бы хорошие принципы и просто тост, а это то, под чем Грузия подписалась, в том числе в этих разных соглашениях. Поэтому, когда наши западные партнеры
Грузию справедливо критикует по этим вопросам, а Иванишвили и все вот эти его аватары, понимая, что если они все эти реформы реально будут делать, то это будет угроза их власти, они так защищаются. И, кстати, они пошли намного дальше, чем просто вот эти вот словесные, так сказать, спарринги. Например, в прошлом году мы отказались от кредита Евросоюза. Так поступают государства, которые просто не хотят иметь дело с Евросоюзом. Потому что кредит был привязан к реформе суда, судебной системы. И Иванишвили понял, что если он эту судебную систему реформирует, так как западные партнеры его просят, и так как это должно быть, то на самом деле он потеряет контроль над судом. Поэтому у него абсолютно легкий как бы выбор, что с одной стороны, либо его власть либо теряется, либо как бы сокращается, а с другой стороны, кредит Евросоюза в пару сотен миллионов долларов, ну, евро, ну, ради бога, пожалуйста, не будем брать деньги. То же самое было сейчас в январе, когда спикер новоизбранный или новоназначенный парламента отказался от визита европарламентария. Вот сейчас, вот когда вот происходят такие вещи в Украине, когда любые контакты с нашими западными европейскими партнерами очень важны для государства, для того, чтобы использовать их, в том числе ради продвижения наших интересов, да, нашей повестки дня, они просто отказались. И потом европарламентариям пришлось написать письмо, сказать, что непонятно, как спикер парламента не смог найти время с ними встретиться. То есть это уже вышло за пределы, то есть уже понятно. Мы не там, где мы в 2012 году. Абсолютно четко его мечта. И Иванишвили говорит западным партнерам, что у них свой путь. Это не западный путь.
Батону Давид, говоря о своем пути грузинской мечты и тем, кому по пути, вы понимаете, почему Любовь Соболь и Дмитрию Гудкову отказали во въезде в Грузию? Чем эти люди угрожают? Какую опасность представляют национальным интересам страны?
Это пример прямого угодничества в сторону Кремля. Ничем другим это объяснить невозможно. Видно, что связи, вот вы спрашивали, Сергей, насчет возможных связей ежедневных с Кремлем через какие-то посредники или напрямую с грузинской мечтой. Видно, что эти связи есть или дают оттуда, да, в данном случае список лиц, которые нежелательно, чтобы поступали в Грузию. И грузинские правоохранительные органы действуют, какая директива идет из России. И впустили человека, который и борется и за демократизацию России. И через это, значит, способствует общей нормализации, как это по силам одному человеку, взаимоотношений между Россией и другими и соседями ее. И такого человека не впускают. Зато впускают, мы знаем кого, да? Все это начиналось с Гаврилова. Вот в такой мы ситуации находимся. Это такое безвременье. И это еще один раз показывает, никакой внешней политики у Грузии нет. Все зависит, от желания сохранять власть любой ценой. То есть им не удается через права человека и верховенство закона. Так они начинают, вот Сергей говорил, как они начинают демарши делать в отношении Брюсселя, в отношении Евросоюза, потом вот не впускать людей, которые известны в России, в мире, своим активизмом гражданским, против Евросоюза выступают. Ну что, какие еще доказательства нужны, в чьих руках мы находимся.
Батно Серги, как и почему тогда в этих условиях демократический мир должен активно поддерживать Грузию в то время, когда сама страна не готова биться за эти ценности, когда сама страна отказывает людям, которые борются за демократические ценности, особенно на том фоне, что в так называемых гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада, в частности, не расширение НАТО на восток, фигурирует и Грузия?
Потому что неправильно говорить, что сама страна против этого, и сама страна не бьется. Потому что в Грузии абсолютно большинство населения, и это за 70-80%, они сторонники европейского вектора, Евросоюза и НАТО. А то, что сейчас у нас такое правительство, которое вот так играет, которое заигрывает с Россией и так далее, это как бы, да, сейчас так, но это не отражает воли населения. И то, что они покупают выборы. На самом деле, за последние 9 лет «Грузинская мечта» теряет своих сторонников. Просто они умудряются удержаться от власти, потому что тратят много денег, проблемы с выборами, с выборной системой и так далее. То есть
Это не то, что страна против, это то, что грузинская мечта, это ответ на один олигарх против. И поэтому это раз. Во-вторых, это же интересно, Запада тоже хочет, чтобы такие государства, в которых население стало на европейскую почву, чтобы их поддерживать. И грузинская мечта, она не всегда будет у власти, но этот западный настрой населения останется.
13 августа 2008 года, как вы помните, президент, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был в Тбилиси в знак солидарности с Грузией. Если завтра, не дай бог, война в Украине, мы увидим первых лиц сегодняшней Грузии на Майдане Незалежности.
Вы точно увидите представителей общества на Майдане Незалежности. Будет ли правительство, я не уверен.
С директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и основателем Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе беседовала Нана Плеева. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Соединенные Штаты Америки восстановили исключение из санкций в отношении Тегерана, позволяющие зарубежным компаниям вести работы в области мирного освоения атома на некоторых объектах в Иране. Это должно помочь в восстановлении ядерной сделки, сообщает Рейтер. Исключение позволяют компаниям из России, Китая и Европы вести деятельность на ядерных объектах в Иране без риска попасть под санкции. Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней помимо Ирана участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Днем ранее одобренный парламентом, законопроект подписали президент страны и канцлер. Обязательная вакцинация коснется всех жителей старше 18 лет без противопоказаний к прививке. Власти планируют 15 февраля разослать письма всем непривитым с призывом вакцинироваться в течение месяца. За отказ предусмотрен штраф в размере до 3600 евро. Те, кто переболел COVID-19, смогут получить отсрочку от вакцинации на 180 дней с момента положительного теста. В Австрии, по последним данным, привито 75% жителей. Президент Турции сообщил, что заболел коронавирусом. По словам Реджепа Эрдогана, у него и его жены выявили штамм омикрон. Болезнь у супругов проходит в легкой форме, они продолжают работать дома. 3 февраля Эрдоган посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали несколько документов, включая соглашение о зоне свободной торговли и сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, они обсудили конфликт в Донбассе. Эрдоган ранее предлагал президентам России и Украины провести саммит по урегулированию отношений на территории Турции. Русская служба «Радио Свобода» получила около 40 писем от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания «Проект» и расследований команды оппозиционера Алексея Навального. В письмах ведомство ссылается на требования Генпрокуратуры, в которых говорится, что информационные материалы организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими, должны быть удалены. Подобные письма получили и другие проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», украинская, таджикская, казахская и татаро-башкирская службы. Глава Курчалуевского РОВД в Чечне Рустам Агуев призвал живущих в Европе выходцев из республики найти и привести в Грозный членов семьи отставного судьи Сайди Янгубаева, который вместе с детьми покинул Россию. В выступлении начальника полиции содержались призывы к физической расправе, сообщает «Кавказ Реалии». Тех, кто откажется от преследования уехавших из России Янгубаевых, Агуев назвал трусами. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале «Сота». Чеченские силовики считают сыновей Янгулбаева причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала. В отношении депутата парламента Грузии от оппозиционного единого национального движения Давида Киркитадзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 лари, что составляет примерно 1650 долларов. Соответствующее решение принял сегодня Руставский районный суд. Сам фигурант дела судебное заседание покинул в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения. Он назвал процесс постановочным, заявив, что не верит в справедливость грузинского суда. Против депутата и еще троих лиц возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом у офиса ЕНД в Руставе. По версии следствия, 24 октября 2021 года они совершили нападение на лиц, протестующих против деятельности партии. Обвиняемые это отрицают. В Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом в президенты республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах, сообщает информагентство РЕС. В Юго-Осетинский ЦИК ранее поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Народной партии, партии Единства народа и еще 12 инициативных групп. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Информационную неделю самопровозглашенной Республики Южная Осетия сделал Аслан Гагиев, известный также под псевдонимом Джако, которого СМИ называют самым опасным российским криминальным авторитетом и киллером номер один. Суд над Гагиевым все еще продолжается в Ростове-на-Дону. Итоги Юго-Остинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Прямо в зале заседания Южного окружного военного суда, видимо, в перерыве или по окончании судебного заседания, он дал интервью северосетинскому изданию «Регион-15-Инфо». В этом интервью он рассказал о своем весомом вкладе в победу нынешнего президента Анатолия Бибилова на выборах 2017 года и попросил за это прощения у народа. Видео беседы с Гагиевым распространилось в осетинском сегменте социальных сетей 3 февраля и активно обсуждается. По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, очевидно, это интервью станет одной из тем для предвыборных дебатов. Маловероятно, что оппоненты Бибилова на выборах откажутся от такого вкусного аргумента. Но, в принципе, он уже ничего не решает, говорит Руслан Тотров.
История, конечно, предельно странная. Внезапно заговоривший криминальный авторитет, который, по сути, предстал вершителем судеб целого государства Алания. Понятно, что не подтвердить, не опровергнуть слова Аслана Гагиева решительным образом невозможно. Никакого документального подтверждения тому, что он прав, либо же наоборот не прав, нет. Мне интересно другое. Я хочу акцентировать ваше внимание на ином аспекте истории. Вот весь день я слышу эдакий консолидированный информационный шум, который сводится все больше к одному. Дескать, теперь от репутации Анатолия Бибилова камня на камне не осталось. И вообще это последний гвоздь в импровизированную крышку политического гроба все еще президента Южной Осетии. Друзья мои, позвольте. Слова Аслана Гагиева о том, что он привел к власти Анатолия Бибилова, а также все едкие и меткие междометия, которыми господин Джако наградил президента государства Алания, на самом деле никакого репутационного урона, как по мне, последнему не наносят. Анатолий Бибилов пал политически, да и, честно говоря, цивилизационно. Настолько низко до этого, что откровение Джако уж совершенно точно ничего не дорушили, потому как этот замок, простите мне высокопарность и эвфемизм, действительно разрушен был до основания, до кирпичика задолго до того, как заговорил криминальный авторитет. Дело Джабиева, по сути, конституционный переворот в парламенте Южной Осетии, естественно, инициированный Бибиловым. Сдача фактической территории Южной Осетии, Грузии, вот это уничтожило политического деятеля Бибилова, а отнюдь не сентенции Аслана Гагиева.
Официальный ответ на интервью Аслана Гагиева появился в тот же день. Пресс-секретарь президента Дина Гасиева выступила со следующим заявлением, цитирую с сокращениями. Президент Южной Осетии никогда не имел и не имеет связи с Аланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону. Никакого участия в предвыборной кампании Бибилова Гагиев не принимал. К власти действующего президента привел народ республики, а заявление о том, что кто-то привел к власти президента страны, это оскорбление ее народа. Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И, в отличие от выборов 2017 года, именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии. Конец цитаты. Я посмотрел все 4 части этого интервью из аквариума в зале суда. В этом интервью Аслан Гагиев предстает в разных ипостасиях. Перед нами крепкий, но уже не молодой горец. Он восхищается скромностью и благородством боксера Мурата Гасиева, качествами, которые, увы, стали редкостью в наше время. Он негодует по поводу убийства силовиками Инала Джабиева. Перед нами осетин, искренне переживающий за судьбу своего народа. Алан Гагиев не раскаивается, но и не делает из себя пример для подражания. Ему вообще не интересно обсуждать свои дела. Он лишь с холодностью медицинского диагноза констатирует: «Моя жизнь закончилась». И в то же время перед нами представитель преступного синдиката Джако. Старший брат, без согласия или даже материального участия которого, кажется, не обходилось ни одно значимое событие в Осетии. И этот статус предполагает, что он не прощает несдержанных обязательств и не оставляет незакрытых счетов. Именно на это похожа критика Аслана Гагиева в адрес президента Бибилова, судя по лексическому значению употребленных им лагерных терминов. Его заявление о том, что он едва ли не назначил всех президентов после какой-то, это, в общем-то, вполне понятная метафора. Но нет никаких сомнений в том, что он говорит правду о своем участии в избирательных кампаниях. Конкретика начинается с момента посещения его в Вене эмиссаром Бибилова Элиной Марзоевой. После прихода к власти Анатолия Бибилова она заняла пост заместителя председателя президентской администрации. Занималась информационной политикой, курировала государственные СМИ. На тот момент Аслан Гагиев был на свободе, а финансирование избирательной кампании начал уже сидя в австрийской тюрьме в ожидании экстрадиции. По утверждениям источника со ссылкой на человека из окружения Аслана Гагиева, сиделец вложил в избирательную кампанию 9 миллионов долларов США и 100 автомобилей Нива в виде товарного взноса. Вопрос зачем? Вряд ли это акт благотворительности. Но тогда что взамен? Кресло премьер-министра для протеже Гагиева? Это смешно. Единственное существенное, что мог предложить взамен Анатолий Бибилов, как и его предшественник Леонид Тибилов, звучит так: договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 14 октября 2014 года. Договор ратифицирован федеральным законом от 2 марта 2016 года, номер 39 ФЗ, вступил в силу 21 апреля 2016 года. Подчеркиваю, этот договор не предполагает ни досрочного освобождения, ни даже смягчения приговора, но возможность отбывать наказание в теплом климате, в человеческих условиях, недалеко от дома. Вопрос чисто теоретический. Мог бы Бибилов это устроить? В начале срока, наверное, мог бы. Он тогда был в почете. Ему стелили ковровые дорожки, его принимал Путин. Он тогда многое сделал. Распустил армию, завел в республику российских правоохранителей. Наверное, похлопачи он тогда, и осужденные к длительным срокам подельники Гагиева уже сидели бы в Схинвальской тюрьме, ну и у спонсора избирательной кампании была бы надежда присоединиться к ним после вынесения приговора. А вот Бибилову второй половины президентского срока это вряд ли бы удалось. Уже не те отношения с первопрестольной. В рамках этой версии такая быстрая реакция пресс-службы президента звучит как отрицание или разрыв каких-либо обязательств. Так это выглядит со стороны. Но предводитель синдиката как будто предвидел и это. Он обещает достать тех, кто его предал. Перечисляет какие-то имена и ставит в конце списка скорее не точку, а многоточие. Еще одно, завершающее к этой истории. Что бросается в глаза? Почти часовое интервью в зале заседаний Южного окружного военного суда. И не федеральному телеканалу, а региональному интернет-ресурсу. При этом непонятно, зачем все-таки ехала в Ростов-на-Дону журналист. И если ее интересовало уголовное дело, то где вопросы по сути предъявленных обвинений? Получается, она заранее знала, о чем пойдет речь? Конечно, какой-то неожиданный поворот возможен, но хоть один вопрос из тех, с которыми она проехала 600 километров, должен был прозвучать. Без них это акция, слив, причем со стороны тех, кто может организовать часовое интервью в зале заседания Южного окружного военного суда. К другим новостям. Не менее 13 депутатов парламента Южной Осетии 28 января и 1 февраля направили письма председателю ЦИК Эмилии Гагиевой с указанием на несоответствие избирательному законодательству и другим нормативным актам инструкции ведомства, изданных в преддверии апрельских выборов президента. Народные избранники требуют исправить нарушения. Речь идет об опубликованной 22 января на официальном сайте ЦИК инструкции о порядке выдвижения кандидата на должность президента инициативной группой избирателей и порядке регистрации уполномоченных представителей. В частности, в инструкции указано, что с 21 февраля больше не будут приниматься документы на регистрацию от политических партий и инициативных групп. В то же время, согласно Конституционному закону о выборах президента, пункт 8, статья 28, Цитирую, уполномоченными представителями политических партий, избирательных блоков, инициативных групп избирателей до 18 часов, не позднее, чем за 35 дней до выборов, в ЦИК предоставляются следующие документы. Конец цитаты. То есть по конституционному закону возможность подать документы у инициативных групп сохраняется до 5 марта. Получается, ЦИК сократил время подачи документов на 13 суток. Неправомерны, по мнению парламентариев, и ряд требований, связанных с необходимым перечнем документов. Например, предоставление нотариально заверенного протокола регистрации членов инициативной группы избирателей при проведении собрания для выдвижения кандидатов. Ни один из конституционных законов об основных гарантиях и о выборах президента не устанавливает такого требования. Парламентарии требуют устранить все несоответствия в кратчайшие сроки. Один из подписантов, депутат парламента от партии Нахазвита Бисаева, считает, что ЦИК обязан отреагировать на нарушения.
Да, есть инструкция, которую недавно утвердила Центральная избирательная комиссия, именно в отношении кандидатов, которые будут выдвигаться от партии и от инициативной группы. В этих инструкциях есть некоторые несоответствия с законом об выборах президента и законом об основных гарантиях. Поэтому мы среагировали на это и считаем правильным, чтобы Центральная избирательная комиссия не превышала свои полномочия по этим вопросам, а руководствовалась законами. Потому что есть дополнения, которые не прописаны в этих законах, но, несмотря на это, Центральная избирательная комиссия решила самостоятельно отрегулировать эти вопросы, и инструкции вступают, конечно же, в противоречие этим законам. Поэтому на это среагировать мы были обязаны. Это уже начало, когда мы видим, что есть нарушения в этой области, поэтому перемолчать это неправильно.
Депутат Давид Санакоев, который также подписал обращение к Центральной избирательной комиссии, в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, как реакция ЦИК, так и ее отсутствие будут показательными.
Мы сейчас направили письмо, обращение, обратились к Центральной избирательной комиссии с тем, чтобы они исправили эти нарушения. Потому что инструкция Центральной избирательной комиссии не может быть выше, чем закон. А требования закона очень четко прописаны, по крайней мере, по тем позициям, которые они там показывают в этих инструкциях. Поэтому посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК в краткие, в кратчайшие сроки изменит, значит, это было, наверное, по недоразумению допущенные ошибки. Если же они начнут противостоять этому, и они захотят, чтобы узаконить вот эти нарушения закона, вот тогда уже необходимо будет предпринимать совершенно другие меры, потому что это будет сигналом к тому, что они пытаются провести выборы с нарушениями уже на первом этапе. Даже до регистрации. То есть тут несколько нарушений, которые усложняют, скажем так, возможность провести нормальную кампанию предвыборную. Посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК вот прямо сразу же начнет изменить эти инструкции, то хорошо. Если нет, тогда мы видим преднамеренные действия ЦИК по фальсификации каких-то материалов или по усложнению для отдельных кандидатов, возможности для регистрации и так далее. И будет соответствующая реакция. Но мы не допустим нарушения закона. В прокуратуру обратимся, к президенту обратимся, ко всем там обратимся, кому это возможно, и к избирателям обратимся. Если они хотят, чтобы выборы проходили без выборов, то пусть они, кто из них, что не реагировал.
Мы наблюдаем, как новый состав избиркома начинает прыгать по старым граблям, принимая малопонятные и сомнительные инициативы, которые грозят оставить выборы президента без признаков легитимности и законности. Председатель ЦИК Эмилия Гагиева пока ответила в публичном пространстве со страниц информагентства РЕС. Цитирую. «В свою очередь хочу отметить большую радость в связи с тем, что депутаты парламента наконец обратили пристальное внимание на избирательное законодательство, хотя бы в разгар кампании по выборам президента республики». Конец цитаты. Шеф избиркома напомнила, что ЦИК более 2 месяцев назад направил в парламент поправки к законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, которые должны были устранить все противоречия между законами. Но депутаты проигнорировали обращение ЦИК, поэтому теперь избиркомовцы сами, как могут, выходят из положения. Ответ не без лукавства. Например, нотариальные услуги ни в одном из законов не прописаны и никаких противоречий не нивелируют, а наоборот создают новые. Эмилия Гагиева пообещала депутатам ответить на все обвинения в кратчайшие сроки. Но, судя по всему, дело переписка не ограничится. Многие из депутатов считают, что эта переписка с ЦИК ничего не гарантирует. Они намерены привлечь к дискуссии и потребовать официальной реакции от Минюста и Генеральной прокуратуры. Депутаты не исключают обращения в суд. Чтобы таким образом не просто исключить противоречие с законом, но и установить правила, которые потом невозможно будет пересмотреть. На сегодняшний день о своем намерении участвовать в выборах президента заявили уже 13 человек. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. В обществе там далеко не все одобряют обращение сотен граждан в поддержку неправительственных организаций. Некоторые убеждены, что НПО – это пятая колонна, что бы они ни делали. Причем свое недовольство проявляют не только пользователи социальных сетей. В таком ключе высказалась и политическая партия. Подробнее у Виталия Шария.
Опубликованное во вторник, 1 февраля, заявление политической партии МСАХАРА было воспринято в абхазском обществе как критическая реакция на обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО, иностранных агентах, которое запланировано в рамках программы гармонизации законодательств Абхазии и России. Напомним, что это обращение, адресованное президенту Абхазии, спикеру парламента и премьер-министру, подписали более 350 человек. В обращении говорится, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций НПО посредством закона об НКО и иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии. Критическая реакция в заявлении партии была, впрочем, довольно сдержанной, с признанием заслуг НПО. Вместе с тем в заявлении отмечается: сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства. Международные и неправительственные организации НПО не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне. Конец цитаты. О том, что в Министерстве юстиции Абхазии разрабатывается законопроект об НКО, иностранных агентах, представители гражданского общества республики узнали и стали проявлять обеспокоенность в связи с этим уже довольно давно. Ситуация обострилась после того, как назначенный министром иностранных дел Абхазии в ноябре прошлого года Инал Ардзинба в ходе встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, назвал некоторые их проекты недопустимыми. В частности, он упомянул социологический опрос, который провела абхазская неправительственная организация «Центр социально-экономических исследований». Министр заявил, что только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ведущий сотрудник центра, экономист Хатуна Шатыпа, сказала:
действительно, социологический опрос, который мы проводили по контракту, когда мы завершим в конце февраля полную обработку, будут отчетные данные составлены, мы обязательно с вами ознакомим вас и всю нашу общественность, и государственную структуру, в том числе и научное сообщество, о тех результатах, которые мы получили. Знаете, у нас политическая практика так сложилась, небезызвестные две силы формируют эту власть, они сменяют друг друга очень подобными схемами, работают одинаково неэффективно, под копирку. Я имею в виду, система управления неэффективна. И власть, и оппозиция – это в нашем понимании, по нашим данным, по их результатам деятельности, это братья-близнецы, просто иногда они называются власть, иногда оппозиция.
Мы обратились за комментарием к руководителю ЦСИ Олегу Домене.
Это не по своему хотению, желанию, капризам и
амбициям и так далее, проводим эти опросы. А посмотрите, вообще далеко ходить не надо. В России как много опросов проводят. Президенту России еженедельно докладывают, как процент доверия его колеблется в обществе. И причем изучают президента, изучают разные организации. Есть там пропрезидентские в ЦИОМ, но есть и другие. И причем прозападные. Они тоже изучают. И почему мы согласились на этот проект, который вот ПРООН нам предложил? Во-первых, в этом вопроснике ничего антиабхазского и прогрузинского нет. Там этих таких вопросов нет. Помимо того, что это ПРООН. Но если ПРООН официально работает у нас здесь, в Абхазии, это что, они по своему желанию пришли и работают? Ни с кем они не согласовывали? Это во-первых. А во-вторых, что больше всего нас интересовало, значит, в этом проекте? Этот проект перекликается с тем, что мы выносили уже Конгресс народа Абхазии. Ведь мнение народа надо знать. Настроение народа надо знать. Какие проблемы, что волнует, как живут люди. Ведь сельское население составляет более 50%. А кто-нибудь вообще ездил? Мы застали в Италии, в Гальском районе село, где не знает, кто сегодня президент. Потому что представители власти, к великому сожалению, не то, что я республиканскую, но и местная власть, гальская власть, тоже не бывает там.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Абхазии до 14 февраля продлен карантин в общеобразовательных и дошкольных учреждениях из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом «Эхо Кавказа» сообщили в Министерстве просвещения самопровозглашенной республики. С 24 января в Абхазии наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусом среди детей, который снизился после введения карантина. Медики рекомендовали продлить его еще на неделю. С подробностями наш сухумский корреспондент Анна Гагарян.
В Абхазии количество больных коронавирусом детей в январе этого года было больше, чем за предыдущие месяцы, так как штамм омикрон более контагиозен, заявила в интервью «Эху Кавказа» член координационного штаба при Минздраве Республики Абхазия педиатр Эсмагуния.
24 января по 28 января было до 300 детей, а с 31 января по 4 февраля, это после того, как дети уже были разобщены, было 164 ребенка. Не все обращаются, к сожалению. Многие воспринимают заболевание как банальное ОРЗ, ОРВИ. В принципе, заболевание протекает намного легче, чем дельта-штамм. Он протекает как ОРЗ, ОРВИ.
Заявила Эсмагуния. Она отметила, что за последний месяц не было госпитализации детей со штаммом омикрон в Гудаутский ковидный госпиталь. Педиатр считает, что карантин в школах необходимо продлить на неделю, чтобы количество больных детей уменьшилась и нагрузка на врачей была меньше. Она пояснила.
Те доктора, которые пока в строю, работают с утроенной нагрузкой, но те врачи, которые болеют, они своих участковых детей все-таки ведут дистанционно на телефоне.
Эсмагуния сообщила, что чаще болеют дети с 3 до 16 лет. До года значительно меньше. Но если в семье есть старший ребенок и он болеет, то маленький ребенок тоже подвержен риску инфицирования. Педиатр обратилась к родителям.
При малейшем изменении состояния ребенка в отрицательную сторону необходимо связаться со своим участковым врачом, ни в коем случае не впадать в панику и принимать все необходимые меры, которые доктор вам порекомендует.
После новогодних праздников, когда дети пошли в школу, выросло количество обращений в единственную республиканскую детскую больницу страны. Более 100 в сутки, сообщила «Эхо Кавказа», исполняющая обязанности главного врача больницы Инесса Камля. В больницу приезжают от Гала до ПСУ.
Большая часть обращения детей к педиатру – это ковидные, постковидные дети. Но другие заболевания, естественно, тоже никто не отменял. ОРВ, ОРЗ, ларингиты. Конечно, вот чувствуется, когда детские образовательные учреждения не работают, количество больных уменьшается. Во время посещения школ, садиков количество втрое больше у нас. Сейчас до 50 в сутки обращения. Часть из них – это ковидные дети.
уточнила Инесса Камля. Большая часть из них обходится амбулаторным лечением, но есть дети, которые поступают с постковидными осложнениями. По словам Инессы Камля, в этот период года и до ковида рост сезонных заболеваний был большой, а нагрузка на педиатров серьезная. Но в этом году, судя по контагиозности и потому, как много сотрудников больницы заболели, речь идет о штамме омикрон. Те врачи, кому позволяет здоровье, работают по несколько суток. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба сегодня подписала распоряжение о продлении карантина в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухум до 11 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации города. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью «Эху Кавказа» сказала, что в столице с 21 января наблюдается рост заболевания COVID-19 среди детей. Так, в сводке от 25 января 31 инфицированный ребенок, 31 января 37 детей и далее 41, 58 детей. Судя по динамике заболевания, Алла Беляева рекомендовала еще на неделю продлить карантин в детских учреждениях.
Прирост взрослых сохраняется, а там, где заболеют в семье взрослые, с высокой вероятностью там же заболеют и дети. Деток не всегда, далеко не всегда приводят на тестирование, поскольку они переносят легко, и если в семье заболели взрослые, то уже становится понятно, что детки болеют тоже коронавирусом.
Главный санитарный врач Сухума оценивает ситуацию с коронавирусом как стабильно тяжелую. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.